Здравствуйте, дорогие телезрители. Рассуждая об основах морали, мы многократно подчеркивали с вами, что в любом, даже дикарском или преступном сообществе людей есть понятие об элементарных нормах нравственности. В уголовном мире это называется «жить по понятиям». У своих воровать, например, нельзя. Крысятничеством это у них называется. Храмы нельзя обворовывать и так далее. Даже у пигмеев, у народа, который знать не знает никаких этических теорий, никакой философии, у них даже письменности нет. Но, тем не менее, есть тот же набор железных правил. Убивать нельзя, друг у друга без спроса ничего брать, изменять семье, оскорблять своих предков. Список этот, конечно, мы можем долго продолжать. И чем дальше, тем менее убедительными будут казаться запреты. Но вот почему люди и от этих самых первых по списку железобетонных норм так нередко все-таки отказываются? Почему так легко люди ограничивают объем и сферу действия этих правил? Об этом мы также с вами довольно много говорили. Давно, правда. Но есть такая замечательная вещь, как видеоархив. Вот знаменитый пример с графом Вронским из «Анны Карениной». Там такой хрестоматийный пример в курсах нравственного богословия. Граф Вронский был, как известно, во-первых, дворянином, а во-вторых, гвардейским офицером, то есть держался вполне определенного кодекса чести. Этот кодекс чести предполагал, например, что долг, имеется в виду денежный долг, это долг чести, поэтому долги надо отдавать. Следовательно, если человек проиграл за картами энную сумму, то он должен хоть в лепешку разбиться, но в течение суток этот карточный долг, сколь велик бы он ни был, возместить. Однако же, если сапожник третью неделю приходит и требует уплаты за отремонтированные сапоги, то вот ему можно и не отдавать. Это ведь всего лишь сапожник и так далее. А возьмем шире. Откуда вообще берутся подобные множественные кодексы наборов этических правил? Мы-то с вами плясали от того, что эта система норм настолько самоочевидна, что, по идее, она должна быть, в общем, одна для всех людей, ну, разве что с небольшими вариациями. А нет. Вот же, какая-то разница существует. Вот у графа Вронского такой кодекс чести, а, например, у самураев совсем другой. При всем том, что они тоже считали, что убивать без надобности не надо. Но если твой сюзерен, твой хозяин скажет, вот этого человека надо убить, то не послушаться хозяина нельзя. Надо убивать, потому что хозяин так сказал. Или же ты считаешься обесчещенным, ну разве что сделаешь себе харакири, ибо кодекс чести самураев предполагает беспрекословное подчинение тому, кому ты служишь. Он по жизни твой отец, верховный авторитет. Поэтому, если ты с ним вошел в противоречие, находясь у него на службе, есть только один выход, достойный самурая. Это достойно уйти из жизни и тем прекратить вот это напряжение. Другого выхода нет. Но почему? Они что, не такие же люди, как все остальные? Такие же. Люди все одинаковые в том принципиальном измерении, которое мы обсуждаем. Иначе вообще нет смысла это обсуждать. Но чем тогда это объяснить, что вообще обманывать нельзя, но обманывать нельзя только людей своего круга, таких же гвардейских офицеров. А сапожника, например, можно. Или женщину обмануть можно. Причем понятно, в каком смысле. Не торгующую на рынке, а понятно, что имеется в виду. Здесь стоит вдуматься. Ведь кодекс чести гвардейского офицера – это кодекс людей, которые за нарушение этого кодекса кровью могли бы и зайти, только бы не дать уронить достоинство и честь мундира. Так в чем же здесь дело? Может быть, все не так просто? Может быть, за этот список самоочевидных норм люди в принципе друг с другом никогда не договорятся? Что, собственно, происходит? Где тот некий механизм, который здесь действует? Если он есть, такой универсальный механизм, который позволяет объяснить вышеупомянутое отклонение, тогда можно говорить спокойно. Тогда можно было бы свести основные этические правила в некий единый кодекс. А если этого универсального механизма не существует, если мы этого не объясним,
то цепляться за вот это смутное чувство, за это благостное предчувствие ценности бытия не очень-то получится. По крайней мере, придется делать большую скидку на то, с какой традицией, с какой культурой ты имеешь дело. Вообще, то, с чем мы сейчас имеем дело, описывается в следующих категориях. Это объем этического правила и содержание этического правила. Объем этического принципа – это то, на какой круг людей оно распространяется. Но содержание этического принципа – это то, что он означает. Вот когда говорят «не убей то, чего нельзя делать», вот это и будет содержанием. А объем – это, соответственно, кому нельзя это делать и по отношению к кому подобное деяние будет означать именно убийство, а не что-либо другое. Итак, откуда берется такое вот мировоззрение, такое зауживание этики? Возвращать долги в своем кругу надо, а сапожнику не надо. Одних обманывать можно, а других нельзя. При том, что понятно, что обманывать вообще-то нехорошо. За счет чего достигается вот это зауживание? За счет чего сокращается сфера действия правила? Подсознательно, в общем, человек или сообщество, которое понимает вот такое неоправданное манипулирование объемами и содержанием этических правил, протаскивает очень банальную идею. Сошлюсь на знаменитый скотный двор Оруэлла. Все животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие. Иначе говоря, есть люди и есть другие люди. Есть настоящие люди, а есть ненастоящие люди. Есть люди первого сорта, второго, третьего и так далее. И тогда очень легко идти дальше. На людей первого сорта распространяется то, что их недопустимо убивать, их недопустимо обкрадывать, их недопустимо обманывать. Но вот почему граф Вронский думает, что женщину можно обманывать? Потому что он исходит из средневековой окрашенной посылки. Женщина не человек. По крайней мере, не человек в том смысле, в каком смысле человек – это гвардейский офицер. И даже не мужчина, потому что сапожник тоже мужчина. Но он сапожник. Самое противное, что эта разница распространяется на такое понятие, как человеческое достоинство – вот возьмем, например, известное свойство очень многих основных законов, скажем, франкского королевства или законов Хаммурапи. Что там всегда бросается в глаза? Какой ущерб полагалось возмещать за убитого смерда? 5 условных единиц. А если убит княжеский дружинник? Возмещение в несколько раз больше. Почему? С одной стороны, понятна социальная логика. Сложно себе представить, что каждого из нас надо охранять так же тщательно, как, например, главу государства. Потому что, ежели случится, что с главой государства, то вся страна придет в некое замешательство. А если случится с кем-то из нас, то это будет всего лишь личная трагедия. В социальном смысле, в смысле таких понятий, как социальная стабильность и благосостояние, это понятно. Так что естественно, что в государственном бюджете будет предусмотрена специальная статья расходов на безопасность высших должностных лиц, спецслужбы охраны и прочее. Но если кто-то всерьез начнет доказывать, что президент, премьер-министр и прочее в любом государстве, как человек в большей степени является носителем человеческого достоинства, чем рядовой гражданин этого же государства, то этот человек будет самым прямым образом перевирать реальность. Человеческое достоинство нам всем присуще в одинаковой степени, по природе нашей, так сказать. Конечно, мы можем по-разному соответствовать этому достоинству, это другой вопрос. Но достоинство как таковое, звание человека, или, выражаясь по-библейски, образ Божий, у нас у всех есть. Он выглядеть может по-разному и в разной степени искаженным быть, но как факт присутствует у всех. Именно он делает человека человеком. Именно в этом смысле можно говорить о таком параметре, как достоинство. Поэтому если кто-то скажет, что в смысле социальной значимости толковый администратор значит больше, чем мойщик в автосервисе, то он будет, конечно, прав. Но в некоем абсолютном смысле это одинаковые люди. И покушение на достоинство каждого из них должно абсолютно равным образом отметаться. Почему смешивал какой-нибудь франкский король Хлодвиг или Карл Великий социальную значимость с достоинством? Потому что он себе мыслил положение дел таковым, что положение человека, занимаемое им в обществе, прямо свидетельствует о его достоинстве. На какой ступени социальной лестницы он стоит, столько он и стоит. Есть замечательное американское выражение «мой босс стоит столько-то». Вообще-то выражение допустимо, в том смысле, в каком вполне допустимо мерить человеческое состояние. Но тут имеется в виду не состоятельность как человека, а его социальные возможности или наличное имущество. Итак, вот такое имеется перекос в человеческой психологии. Откуда эта идеология? Она ведь появляется неспроста. Действительно, ну что такое Анна Каренина, пусть и жена высшего сановника в масштабах Российской империи? Ноль без палочки. Бесплатное приложение к тайному советнику Каренину. Или к тому же Вронскому. Потому что на этих людях держится страна. Убери завтра из гвардии Преображенский полк. Смута начнется. А убери завтра всех фрейлин, императрицы, со двора. Ничего страшного. Других более молодых можно набрать. По крайней мере, никакого потрясения не случится. Ну, конфуз маленький. Сапожнику не отдал долг. Это вроде как и не долг. А какой может быть долг у гвардейского офицера перед сапожником? Пусть будет счастлив, что не побили. Или пусть будет счастлив тем, что ему заказали сапоги починить. Вот так. И если мы с вами внимательно обратимся к себе самим, то наверняка что-то подобное обнаружим и в сфере своих взаимоотношений с людьми. Кто-то достоин нашего внимания, а кто-то нет. С кем-то мы можем быть формальными, с кем-то строгими, а с кем-то мы обязательно будем предельно учтивыми. Кому-то мы можем пообещать и не выполнить обещание, а для кого-то готовы в лепешку разбиться, чтобы угодить. Может, это будет как-то по-другому выражаться, но, как правило, у нас нет равного отношения к людям. И не обязательно здесь будет иметь значение выгода. Просто для нас вот этот настоящий человек, а этот не настоящий. Впрочем, часто так бывает, что проходит время, и отношения меняются с точностью наоборот. Думаю, что не нужно говорить о том, что это наша черта не из лучших. Ее вдумчиво надо изживать. Сиди, сиди, сиди.
Thank you.
Любому христианину больно, когда он видит карикатуру на Христа или Божью Матерь, слышит неуважительные ко Всевышнему реплики или анекдоты. И вряд ли будет правильным скрывать свои чувства, делать вид, что тебя это не касается. Но вопрос реакции. Что, лезть в драку, брать автомат или взрывчатку, как это иногда делают мусульмане? Какое поведение в этой ситуации будет правильным с христианской точки зрения? Отец Яков Кротов рассуждает об этом.
Удивительное дело. Газеты ведь не пишут о Христе. Если мы откроем любую ежедневную газету, мы там не найдем ничего про церковь, про Бога. Мы находим там только плохие известия о том, что здесь христиане возмутились в суде, сняли изображение заповедей Божьих. Тут христиане возмутились, в школьном классе сняли распятие. Тут христиане возмутились, показывают фильм по роману, кстати, греческого православного писателя, а вот там Иисус изображен недостаточно благоговейно. И выходит, что христиане возмущаемся. Допустим, мы наконец поняли, что не надо требовать от людей исповедания веры в Спасителя, что это дар Божий, и мы, вот те разносчики этого дара, как разносчики пиццы, которые стоят, стучат и говорят: «У меня для вас». Допустим, мы перестали стучать и нашли какой-то более деликатный способ. Мы перестали стращать людей, что они пропадут без этого подарка. Это подарок, это бонус. И человек, может быть, и спасется без него, тем дороже этот подарок. Ведь мы любим жену не потому, что она готовит нам обед, и без жены мы пропадем. Мы любим ее, потому что это наша любовь. Так и Сын Божий. Но, а если другой человек не просто молчит о Христе, не просто считает это нашим заблуждением, но атакует Христа, если он его изображает проходимцем, ханжой, и мы понимаем, что это неправда, даже если ты неверующий, но единственный наш источник жизни Иисуса, Евангелие, не рисует того Христа, которого часто изображают атеисты, который шляется за богачами, помогает эксплуататорам и так далее, распутничает. Что, нам оскорбляться и требовать земного суда, чтобы покарали и наказали? Конечно, нет. И наша проповедь Христа, наша проповедь Евангелия начинается с защиты человеческой свободы ругать Христа, ругать нас, христиан, с защиты нашей нищеты духовной. Нищета духовная – это ведь не просто пренебрежительное отношение к деньгам, это не просто готовность отдать кошелек ради вечной жизни, но это готовность не требовать материальной помощи для Царства Божия. Пускай у нас не будет распятий в наших школах, пускай Слово Божие звучит только у нас в семье, пускай мы не получим выхода к трибунам с микрофонами, пускай нас гонят с радиостанции и так далее. Ну и что? Слово Божие – это Слово Духа, и он может обойтись без материальных средств. И любая наша агрессия, любое наше негодование говорят людям одно, что мы негодяи, если мы негодуем. Говорят о том, что мы вовсе не Христа проповедуем, а проповедуем насилие. Это не означает, что мы согласны с теми, кто нападает на Спасителя. Это довольно распространенный взгляд. Промолчи, попадешь в палачи. Это справедливо по отношению к людям. Вот если я не накормлю голодного, он умрет голодной смертью. Но Бог выше голода. Он кормилец. Если я не потребую освободить заключенного, он будет в заключении. Но Бог свободен. Если я не встану на защиту человека от оскорблений, моя вина. Но Бог – это Бог. И человек, который терпит оскорбление в адрес Бога, это человек, который исповедует то, что Бог выше кощунников и оскорбляемых. Но есть еще одно маленькое, но очень важное обстоятельство. Кто из нас с вами будет, скажем, ругать морковку? Да никто. Ну что морковка? Когда полезна для глаз? Если переварить гадость, Ну, в общем, надо думать. Морковь никто ругать не будет до тех пор, пока кто-нибудь не сделает из морковки культ и не станет говорить: ты обязан считать морковь главной едой своей жизни. Тогда я умру, но не буду разжимать рот и есть эту морковь. Это нормальная человеческая реакция. Значит, человек в чем-то патологичен и больной, если он мне что-то пытается навязать как единственно верное. Так то же самое с Богом. Вот часто говорят: а если твою мать оскорбят, ты будешь терпеть? Как же ты можешь терпеть, если оскорбляет Матерь Божию или Христа, или Отца? Извините, а кто и почему станет вдруг оскорблять мою мать, давно умершую? Вот если я стану бегать по людям, стучать в двери и кричать: ваша мать барахло, моя мама, вот это настоящая мать, повесьте ее фотографию у себя. И человек плюнет в эту фотографию, в меня плюнет, разорвет ее, и он будет прав. Моя мама. Не надо ее вот так вот говорить о ней. Если ты ее так любишь, сделай, пожалуйста, ей мемориальную страницу в интернете. Напиши о ней воспоминания. А, не можешь. Значит, не так ты ее любишь, ты не запомнил. Ты не можешь о ней говорить. Но тогда не требует другого ничего. Бога начинают оскорблять только потому, что мы его навязываем. Нету никакой такой силы, которая бы побудила человека неверующего ни с того ни с сего окрыситься на христиан, иудеев или мусульман. Но вот когда кто-то во имя Божие, во имя Христа начинает устраивать крестовые походы, тогда начинается ответная агрессия. Но она всегда ответная. Это не надо изображать так, что человек хочет греха, а мы проповедуем учителя праведности, и вот тогда нам дают отпор. Нам дают отпор не за учителя праведности, а за проповедь, которая не так, не вовремя и не теми словами. За проповедь, которая с насилием, которая с ненавистью и с предубеждением, а часто и с ошибкой, потому что мы считаем грехом иногда то, что грехом не является. О чем говорить, если для некоторых верующих христиан смотреть мультфильмы – грех, смотреть телевизор – грех. И после этого мы будем говорить что-то возмущенное о людях, которые отвечают нам оскорблениями? Они правы. И всегда люди правы, которые нас не слушают. Они правы не в том, что мы не должны говорить, а в том, что мы должны говорить как-то по-другому. Заказчик всегда прав. Другое дело, что если человек требует, чтобы мы вообще молчали, чтобы мы не говорили о Христе у себя дома, чтобы мы на прогулке в лесу прятали свою веру, ну тогда мы, как большевики на Маевке, скажем: нет уж, извините, на Красной площади строите себе катки, держите там Владимира Ильича, но уж это лес Божий, если он не частный, а общественный. И тут я буду говорить о Христе, и тут я имею право вспоминать Тайную вечерю и что угодно. Но, к счастью, мы до такого, чтобы христиан вычищали отовсюду, не то чтобы не дожили, хотя есть страны, кстати, из бывших стран СССР, которые пронизаны советским духом, и там у баптистов могут и Библию отобрать, и в тюрьму посадить, даже если они читают Библию на квартире. В Белоруссии схожее законодательство, в Казахстане такое законодательство. Мы хотим этому уподобиться? Конечно, нет. Есть предел, где должна останавливаться наша горячность, наш энтузиазм и наше выискивание врагов. И я вас уверяю, что Евангелие, переданное не по мегафону, не по телевизору, не навязчиво растяжкой через улицу, а Евангелие, переданное доверительно, переданное вскользь, лучше будет воспринято, лучше будет понято и глубже прорастет. Потому что тогда человек будет видеть не только что, но и как. Он будет видеть не только что благ, тих и кроток Господь, но что такие же его проповедники. Тихие, но проповедники, проповедники, но тихие.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Повторимся. Церковь и апостольского периода, и мужей апостольских представляла собой россыпь вполне самостоятельных общин, если связанные друг с другом исключительно личными контактами, горизонтально, так сказать. Никакой вертикали, иерархичности не было. И в этом, безусловно, были плюсы. Понятно, какие. Власть развращает. Любая, даже которая среди христиан. Но и минусы немалые. Отсутствие системы не давало возможности церкви реагировать на вызовы жизни сообща. Единый цельный организм. И со временем все больше христиан это стали осознавать. И среди них, как мы уже говорили с вами, появились люди, чувствующие свое призвание в служении церкви организационно, устанавливая межобщинные связи, созидая единство христиан структурное. Но весь этот процесс проходил естественно, эволюционно, никаких резких скачков. Причем преобразование церкви в системную организацию изначально не было самоцелью. Происходило это вполне природно. Ну вот, например, были более сильные церковные общины и более слабые, причем по разным параметрам. Они были более многочисленными, другие – менее. Какие-то общины были более интеллектуальными, духовно зрелыми, какие-то материально богаче и так далее. И, естественно, более сильные помогали слабым. Ну, а по умолчанию тот, кто помогает, всегда становится как минимум на ступень выше того, кому помогают. Это психологически закономерно. Это не обязательно даже проговаривать. Как вот, например, Римская церковь, как мы говорили с вами, изначально была мощной во всех отношениях, в первую очередь духовно. Как-никак воспитывали и образовывали ее два столпа веры – первоверховные апостолы Петр и Павел. Ну и фактор столичности, центр культуры, коммуникации, все дороги вели в Рим и так далее. Первенство Римской церкви ощущалось еще в веке апостольском. Помните, мы говорили с вами об обмене письмами между Иерусалимской и Римской общинами – в которых наставление и моральная поддержка исходила со стороны римской общины. Тоже мы видим и век мужей апостольских. Первым примером такой заботы в этот период является знаменитое письмо Климента Римского Коринфянам. То есть одна община заботится о другой. В Коринфской церкви, как и во времена Павла, опять нестроения. И эти нестроения привлекают внимание Римской церкви, которая чувствует себя ответственной, чувствует себя обязанной помочь церкви Коринфской. И эта забота Римской церкви проявлялась не только по отношению к Коринфской. Сильнейшая столичная община считала своим долгом или даже своим служением помогать другим церквям. На это стоит обратить внимание, потому что пройдет много времени, и это обстоятельство сыграет большую роль в истории церкви в целом. Если поначалу забота Римской церкви о слабых общинах носила характер братского попечения, которое можно выразить словами апостола Павла «Был ли страдающий, которому я не сострадал», то в дальнейшей исторической перспективе это приведет к примату римского епископа Папы. Церковь Римская провозгласит себя главной над всеми другими христианскими церквями и будет пытаться подчинить себе всех и вся. Но это еще очень не скоро будет. А пока мы видим все только хорошее. Римская церковь берет на себя служение единства церкви и в этом преуспевает. На Востоке этим могли заниматься и Эфесская, и Антиохийская церковь. Позже на Востоке еще и Александрийская церковь будет чрезвычайно влиятельная и весьма ответственная. Но при всей разнице в численности, местоположении, духовном уровне и материальной состоятельности пока нет никакой формальной разницы между общиной какого-нибудь крохотного поселочка и церковью римской. И та, и другая церкви Христовы. Остановимся давайте на этом. И, если даст Бог, продолжим наше богословско-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго.